это если болезнь то пудами заходит, то золотниками выходит.
Мы очень рады видеть.
Да. Итак, наш слух оглашается и этим приветствием, и песнопениями. Вот давайте посмотрим только вот простое самое дело. Канон пасхальный. Воскресные и массы каждой песни. Как начинается первая песня пасхального канона? Воскресение день. Просветимся, люди. Пасха Господня, Пасха. Дальше идет расшифровка. От смерти Бог жизни. И от земли к небеси Христос Бог нас приведет. Победную поющие. Вот. Это действительно слова, которые излились из благодарного сердца Иоанна Дамаскина. И канон его пасхальный церковь опознала как наилучшее творение человеческого духа, проникнутого такой глубокой верой и любовью к Богу, что включило его в постоянное употребление за богослужение в пасхальную ночь. Очистим чувства и узрим. Что, чтобы узреть, нужно? Очистить чувства. И тогда мы узрим Христа блистающегося. И радуйтесь, рекущие, ясно да услышим, победную поющие. Вот только при таких условиях. Теперь, второй ермос, вот... Придите, пиво пьем новое. Но все знают, что такое напиток. Пиво пьем новое. Что же это за пиво? Он упоминает. Не от камня неплодно чудодеемое. Не из того камня, который извел воду ударом Моисей по скале. И пило общество и скот его. А вот, но нетление источник из гроба одождивших Христа. Для нас, ведь гробница Христова, она тоже была иссечена из камня, из цельной скалы. И вот Иосиф Аримафейский заранее заготовил для себя место упокоения своего, гробницу. А она, он послужила кому? Упокоению тела Бога-человека. И вот Иоанн Дамаскин говорит, не от камня неплодного забила вода, для нас забил источник нетления из гроба и одождил нам не воду, а самого Христа, в котором мы с вами и утверждаемся, и укрепляемся. Он изник из скалы. Дальше. Богоотец Уба Давид пред сенным ковчегом с хахаше играя. Вот интересное сравнение. Когда он Иерусалим сделал своей политической столицей, он решил сделать ее и столицей религиозной. И для этого решил перенести ковчег, чтобы его навсегда утвердить в Иерусалиме на одном из холмов. Это холм, гора Божия. Вот на этом холме и вырос впоследствии прекрасный храм. Так вот, когда этот ковчег переносили, на него сошел Дух Божий, и он в духовном восторге не просто спокойно шел, а пред сенным ковчегом скакаше играя. Люди же Божии святые, образов с бытие зрящие, веселимся божественно. Пасху празднующую вечную. Мы, видя исполнение тех прообразов, веселимся с вами божественнее. потому что из храма-то он, видите, в пасхальную ночь в храме Воскресения Христова, схождение благодатного огня. Ну какое свидетельство еще нужно людям? Нет, многие не верят. Многие считают, что это тонкая подделка и обман. Но ведь как это можно, когда фотоаппарат и все, аппаратура дает, и ее же не проведешь и не обманешь. Нет, поэтому я вам говорил неоднократно, не будем свою веру ставить в зависимость от чуда. Мы окажемся заложниками такого положения. Чудо само по себе не способно сделать человека добродетельным. Добродетельным делает подвиг, а не просто чудо. Так бы очень было хорошо. Без подвига-то. А всем хочется унаследовать-то жизнь вечную. Без подвига, без трудов. Царство Божие нудится. Ну да, вот это то, что нудится, это очень плохо. Как бы без понуждения этого в него войти. Вот. И вот я, Златоуст, я вам прочее в прошлый раз и говорил. Даже те, которые пошли по узкому и зернистому пути, еще нет гарантии, что они все до одного дойдут до финальной черты. Многие сходят с этого пути, не выдерживают, впадают в отчаяние, в уныние, не хватает терпения, выдержки, всякие доводы, а кому это нужно? Ну кому это нужно, чтобы мы ходили вот в таком состоянии, полуголодные, себя в чем-то ограничивали? Да разве Богу это нужно? Стакан молока выпить — целый криминал, а вот осудить человека мы и за грех не считаем. Так вот, очевидно, все необходимо. Необходимо в жизни духовной решительно все, потому что с этой целью назначены и посты, и усиленные бдения. И почитайте все зри в Марковых главах, что полагается на эти дни, как себя держать, как себя ограничивать. Попробуйте этот пост Петров и Павлов в летнее время, он почти бывает 5 недель, провести в чистоте, не оскоромившись, как говорится. Ведь это редко кто выдерживает вот эту церковную дисциплину. Редко кто выдерживает. И если пересчитать все постные дни и сложить их вместе, то зашкаливает за 250, а в году-то 365 дней. Значит, вон какой пост предлагает церковь. Может ли мир, который живет по своим законам, вот принимать это? Конечно, он ропщет против этого и отвергает. Поэтому идет по линии послабления, по линии вот такой. Как бы избавиться от этих постов? Как бы их сократить? Как бы сократить и богослужение, и все остальные чины? А с другой стороны, вот так подумаешь, а зачем отпевать человека по полному чину, который длится 2,5 часа, если он никогда и в церковь-то не ходил? Зачем его так-то отпевать? Приятно отпевать людей Божиих, церковных, у которых вот вся жизнь прошла на ваших глазах. И вот он призывается Богом в жизнь вечную, и ему совершается отпевание. Это прекрасно. Или вот это соборование. Смотрите, какое у нас неправильное представление о соборовании на смертном одре. За соборование дается на выздоровление. А так на 7-м Евангелии из человека дух лучше. Боятся собороваться в молодости. Как это так? Это вроде бы попахивает смертью. вот эти все языческие представления, которые уживаются в нашем сознании, нужно разбивать. И нужно объяснять людям, врачу души и телес, а он при последнем издыхании. Поэтому, знаете, для некоторых просто надо говорить, а вот зачем вам это? Человек никогда в церковь не ходил, не причащался, не молился. Напротив, говорил, если умру, меня с священником не хоронить. Как поднялась буча, да как это, вот он нужден, и в своем разуме это говорил. Ну как священнику быть в таких-то случаях? Очень все непросто. И поэтому, когда религия сводится к культу, когда в ней нет вот этого духовного, знаете, объяснения при этом. Ведь нужно все объяснять с первой буквы до последней. Самый универсальный вопрос. Разумеешь ли, что чтешь? Как могу разуметь, если кто не наставит меня? Вот необходимость в постоянном наставлении. Так, ну а по нашей программе у нас с вами что? Мы с вами прошли историю Самуила, пророка, историю негодных детей Илия, судьи и его сыновей Офни и Финеаса. И вот после, знаете, вот смутного периода, которая освещается в книге «Судей», идет новая тема образования еврейского государства и его история до разделения единой монархии. Действительно, завоевав обетованную землю, разделив ее на уделы, люди, когда поселились вот в этих известных им границах, между ними практически связь прервалась. Разделенные горами, долинами, рекой Иорданом, они жили каждый в своем участке. И здесь была большая опасность подвергнуться местным религиозным культам, если они еще спекулируют и оправдывают животную похоть, страсти, когда нет понятия о грехе, нет нужды в покаянии, когда усыпляется совесть, а о том, что у них на их собраниях делается тайно, я о том не решаюсь и говорить, скажет апостол Павел. Вот они очутились под влиянием вот таких культов. А человек, конечно, идет туда, в ту сторону, где разрешается грех. И если этот грех санкционируется самой церковью, ее представителями, то живет очень хорошо. Очень хорошо. И поэтому вот люди, оказавшись в таком состоянии, дошли до безумия полного. И это безумие апостол Павел в послании к римлянам объяснил так. Открывайте все послание к римлянам и найдем с вами первую главу. И вот в этой первой главе он и пишет нам. 28 стих. И как они, люди, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависть, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостны. Уж кажется, глаголов больше нет. И все это вот собрать, какая же была эта картина страшная нравов. Как они жили в таких условиях. И поэтому, вот, смотрите, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако, не только их делают, но и делающих одобряют. Это полное извращение ума, сознания, чувства, понятия о добре, о грехе нету. Все, знаете, выжженная земля, люди с совестью сожженной. Вот как их возродить? Как их возродить? А ведь всем хочется общаться такими, с красивыми, с образованными, с понятливыми людьми, с культурными в обращении. А вот с такими-то кто? А вот с такими-то кто должен? Вот эта миссия падает на каждого члена церкви. Миссиология. Апостол Иаков скажет, что если человек обратит от заблуждения жизненного пути хотя бы одного человека, ему покроется множество грехов. Вот как ценно пред Богом обращение такого человека. А оно может совершиться через вас, поскольку вам Господь в какой-то мере дал уже ключи разумения. И вы можете, открыв Писание, не просто вот читать, не понимая ничего, а сказать, что к чему относится и к чему нас призывает Слово-то Божие. Смотрите, все чаще и чаще, по мере завершения пребывания Христа на земле, остается его последнее мгновение. Через каждое почти слово вспоминается Святой Дух. Святой Дух, в Духе Святом, хула на Духа Святаго, наступает эра Духа Святого. Вот в этот период мы с вами живем, мы живем с вами в великий день Пятидесятницы, дыханию бурну слышиму, все стали говорить на языках, как давал им провещевать Бог, и все изумлялись. И говорили, как эти простые галилеяне могут так говорить, что мы слышим каждый свое собственное наречие, ощущаем умиление от их слов и результат такого, что нам делать. Вот 3000 подошли к месту, с которого проповедовал Петр, и представьте себе, в один голос, что нам делать теперь? И слышит, покайтесь. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа и получите дар Святаго Духа. Повторяю, со всей ответственностью, здесь не сидит ни одного человека нет, который в таинстве крещения не получил бы дара, дар Духа Святаго, дар Духа Святаго. Вы посмотрите, что в таинстве крещения происходит при помазании миром всех частей тела. Да? Ведь все освящается благодатью Святаго Духа. Поэтому нарушение обетов крещения страшнее, чем нарушение монашеских обетов. Вот Макарий, общество так и скажет, что да, вот, а мы все нарушили крещальные эти обеты, обещаясь отвергнуться сатаны и всех злых дел его, и прилепиться к одному Христу. И в знамении этого за нас кто-то читал символ веры, определение нашей веры. Ну и что? Что остается после этих обещаний? Где воспитание со стороны крестных родителей? Самих родителей. Никакого по существу воспитания нет. Вы почитайте Василия Великого, что он говорил о своей бабке. Какое влияние в семье играет женщина? Да она-то первая и слагает их персты. Она-то первая и учит первым-то словам молитвы. Вот где богословие. И то, что сеется, потом возрастает в плод велик. Но сейчас такого воспитания нет. Сейчас и муж, и жена должны работать, чтобы как-то свести концы с концами, не упасть в бомжатник. А воспитание детей, а некому заниматься воспитанием. Нам некогда ими заниматься. Вот отсюда, если так поставлена жизнь, что хозяин не может быть кормильцем семьи, обеспечить ее достойное существование, и в том числе воспитание детей, то откуда уж чего ждать? Ведь семья-то малая церковь, а в церкви все должно быть по чину и по порядку, благообразно и спасительно. Иоанн Златоуст говорит, да почему пришла только вот, а глава-то семьи где? Почему жена идет в церковь без мужа? Он-то где? А поросли где? Поросли-то где? Потому что все разные, для всех, знаете, нет обязательного, да, что пришел вот воскресный день, и все мы в этом плане должны как бы быть исполнены единого духа. Какое может быть разногласие на тему, нужно молиться или нет? Нужно любить Бога или нет? Да и разногласий-то не должно быть. Нет, тысячи там находятся оправданий. И только через это сами расхолаживаем и губим себя. Братья, так не должно быть. Надо блюсти эти все патриархальные начала. И Господь, сказано, утвердил суд родителей над детьми. Ну-ка, откройте-ка Сираха, да, третью главу премудрого Сираха. Вы и увидите, как это было поставлено в воспитание. Третья глава. Ее нужно каждое утро читать по телевидению. Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровище. Разве это плохо? Разве этому не нужно следовать? Да, конечно, нужно. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих. И в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать. И послушный Господу успокоит мать свою. боящиеся Господа, почтит Отца, и как владыкам послужит родившим Его, делом и словом, почитая Отца Твоего и Мать, что пришли на Тебя вот эти благословения от них. Ибо благословение, вот смотрите, ибо благословение Отца утверждает домы детей, а клятва мать, проклятие, разрушает до основания. Как владыкам нужно служить им. И вот Господь это вменяет, человек такое почтение к родителям, и награждает его. Смотрите, чем он его награждает. Смотрите-ка. В день скорби твоей, 15 стих, воспоминется о тебе, как лед от теплоты разрешатся грехи твои, оставляющие отца тоже, что богохульник, и проклят от Господа, раздражающий мать свою. Вот 20-я это заповедь, 20-я глава книги Исход, излагает Деколог, и там есть заповедь «Не убий». А рядом в 21 главе читаем, кто раздражит отца своего или мать свою, да будет предан смерти. Раздражать нельзя, на гнев наводить нельзя. Служить им нужно как владыкам, и вот Господь за такое служение родителям награждает и детей-то такими дарованиями. Вот это все надо нам с вами знать и понимать. Конечно, жить первобытно-общинным строем объединяется только этот строй язык, религия, но в какой-то мере территория можно, но недостаточно. Нужна очень серьезная организация, очень серьезная организация. И Господь вот позвиг и указал на это монархии. Должен быть царь. Но условия даны были вот в книге Второзакония. Царь должен быть единоверцем, единоплеменник. Он должен списать для себя свиток с книги закона и поучаться в нем день и ночь. И вообще ничего не делать без Божьего благословения. А Божье благословение он получал от первосвященника. И вот, образно говоря, нужно решить какой-то вопрос, идти ему воевать с этим племенем или нет. Он вместо этого идет в храм и молится Богу, и получает через своего небесного служителя ответ. Сделать то-то и то-то. Идет и выполняет. Вот пришло время пройти через эту монархию и народу иудейскому. И мы видим, что Господь нашел и людей с государственным умом, и с правлениями, и, знаете, с достоинствами большими, которые оставили по себе память. Но, вы знаете, наряду с этим человек запечатлел себя и такими грехами, которые оставили, знаете, вот по себе память нехорошую. И вот мы записали с вами образование еврейского государства, его история до разделения единой монархии. Вот история царства Небесного. Что?
Нам плохо?
Нет, нет.
Мы
нет, нет, нет. Нет, ничего.
С
Вот смотрите, история царствования Саула. Вот иногда получается так, что человек идет искать пропавших ослиц, но Господь роняет на его голову корону. Открывайте первую царство и находим 9 главу. Первое царство, 9 глава. Это нужно вот так пережить этот момент, чтобы не закричать и ушло это в сторону. Вот, смотрите, странное дело. Пророк Самуил, будучи отцом, не сумел воспитать своих детей в том духе, в каком бы нужно было их воспитать. А ведь какой пример имел он в детстве? Пример этого Илия и его негодных детей. Когда этому отроку сказано было об этом Илии: «За то, что ты не обуздывал детей своих и предпочитал их мне, я подсеку мышцу и лишу тебя от служения. И все твои потомки будут ходить и просить, как милостыни, не дашь ли мне какое служение, чтобы мне пропитаться от скинии». Вот до чего может слепая любовь доводить человека. «Нехороша, дети, молва о вас, слышу я, что вы делаете». Но все вот эти уговоры уже не производили на них действия, и вместо того, чтобы одуматься, убояться, они как бы забросили всякий страх окончательно и быстрым образом навлекли на себя вот эту беду и погибли во время битвы с филистимлянами. Вот теперь и Самуил. Смотрите, 1 Царств, 8 глава. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму Авия. Они были судьями в Вирсавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили. И вот все однажды старейшины собрались и сказали: ты состарился, дети твои не являются образцом для нас. Поставь над нами царя, как у прочих народов. Это страшное добавление. Как у прочих народов, это значит восточный деспот, который обожествляется сам народом, как у прочих народов. Вот, это не харизматическая какая-то личность, а восточный властелин, для которого не существует никаких пределов, никаких границ для его власти, и не скажи ни слова, как у прочих народов. Услышав такую просьбу, он огорчился и молился всю ночь. И Господь во время молитвы это открылся ему и сказал: послушай, они отвергли не тебя, а меня, посмотрите, 7 стих. Они не хотят, чтобы я царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сегодня, оставляли меня, служили иным богам, так поступают они и с тобой. Итак, послушай голос их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. Что он сделает в первую очередь? Ведет всеобщую воинскую повинность. Будет регулярная армия, которая без конца будет требовать там молодых людей. Он возьмет лучшие земли ваши и участки. Это прислуга будет, эти всевозможные при нем, да, где потребуется, все туда отдавать, жертвовать всем. Человек лишается и лично жизни. Пусть будет так, как у прочих народов. Мы согласны. Но если так, давайте, пусть будет по-вашему. С 9 главы вот и идет речь, как же был избран первый царь у иудеев Саул. Происходил он из колена Вениаминова, был сыном богатого зажиточного человека, у которого из Гивы Вениаминовой, у которого однажды пропали ослицы. И вот он посылает своего сына Саула, будущего царя, и слугу, искать пропавших животных. Они ищут 3 дня безуспешно, возвращаются домой. Да, сын говорит, что надо домой, отец будет беспокоиться о нас самих. А вот здесь живет прозорливец, говорит ему слуга. Все, что он не скажет, сбывается. Пойдем спросим его, где же наши ослицы, где их искать. А Господь накануне Самуила открыл, что к тебе придут 2 человека, и одного из них ты поставишь царем. И когда Самуил увидел этих 2, и увидел, а Сауле пишется, что не было такого человека по красоте и силе. Смотрите, как этот Саул, 2 стих 9 главы. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. Выше всего народа. Вот такой-то и был избран царем. Хорошо, первые шаги его, как государственного мужа, были хорошими. Да, он показал, что есть у него такие дарования. И стал успешно вести войны с врагами. И враги все присмирели. Но единственная беда его, он не хотел слушать пророка Самуила. А нужно было слушать. Ведь это был старец, представленный к нему, его духовник, которому было все открыто. И не слушать такого человека было нельзя. Он не всегда выполнял и придерживался этого. Но самый простой пример. Самуил говорит, до начала сражения не начинай битвы, пока я не приду. И мы вместе с тобой не принесем Богу жертву, чтобы попросить Бога, будет нам победа или нет. Не дождавшись указанного срока, сам принес жертву, только принес, появляется Самуил и говорит, худо ты поступил, не дождавшись. Ты отверг не мою волю, но волю Господа. Второй пример. Нужно было отомстить племени одному, которое когда-то при исходе народа из Египта напало на растянувшийся обоз и побило много людей, стариков, слабых. Вот пришло время племя амаликитян истребить из Поднебесной. Саул опять наполовину выполнил. Сохранил жизнь этого царя, не принес, не предал херем, то есть всесожжению, ничего нельзя было брать в качестве добычи. Лучший стад сохранил, якобы для жертвоприношения Господу. И когда пустился вот в такие объяснения, пророк ему сказал, что непослушание гласу Господа хуже идолопоклонства. Хуже идолопоклонства. Поэтому Господь отвергает тебя и находит себе мужа по сердцу своему. А уж он впустил от власти. Расстаться с таким антуражем, с такой славой, с такой честью, да, это уже не просто так. Западает мысль, кто же этот человек лучше его, который будет его преемником. Вырабатывается такая мнительность, подозрительность, меланхолия. Все это выражается в припадочные какие-то состояния. И видя, как он мучится и страдает, вот посоветовали ему, а не найти для царя гуслиста музыканта, который бы игрой своей, ну, развеял его вот такие упаднические состояния. Таким образом, с 16 главы первой книги царств в историю царствования Саула вплетается история Давида. Кто-то сказал, да вот, есть в Вифлееме и Иессей. У него среди сыновей есть вот такой юноша, который хорошо играет на гуслях и свирели. Таким образом, Давид очутился при дворе Саула. И своей игрой он стал вот влиять на него. И когда злой дух от Бога осетовал Саула, он просил его играть, и играл Давид, взяв гусли. И отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Вот видите, вот здесь роль музыки, церковного пения, церковного искусства, уж если оно существует. Посмотрите, интерьер наших храмов, чтение выразительное, пение приличное. Оно же очень воздействует на душу человека. Очень воздействует. Поэтому, если это есть, и если это входит в литургическую культуру, то при соблюдении меры все это можно допустимо. Музыка у нас не привелась. Орган у нас не привелся. Но хоры, да, хоры были бесподобные. Это голоса, если бы их не слышать в записях, трудно и поверить, что были такие от природы голоса, такой силы и красоты. Но сейчас, конечно, за эти 80 лет все это измельчало. Возродится ли оно в той силе, в какой вот приходилось мне лично слышать прежних еще преподавателей, которые хорошо знали дореволюционный церковный Петербург и знали хоры Троицкой лавры, Исаакиевского собора, Казанского и прочих. Это неповторимые были хоры и голоса. Да, целое искусство. И вот вы знаете, поскольку оно оказывало такое влияние на человека, и нужно было все это истребить и под корень извести, чтобы не было и слышно этого. И когда я помню, в 70-х годах приехал сюда Юрлов, может быть, слышали такое фамилии, да, стал исполнять впервые церковную музыку. Сколько людей, впервые услышав от консерватории и в этом, еще там подскажите, где? Да, как они радовались. Это за столько десятилетий под сводами зала услышать херувимскую песню. «Возведох очи мои в горы, отнюдь уже приидет помощь моя». Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Это замечательное было. Замечательное. Ну вот, сейчас есть возможность всему этому развиваться, но, к сожалению, таких-то голосов нет. специалисты доберились. Ведь важно преемство, чтобы не нарушалось. Чтобы, знаете, вот не начинать каждый раз с нуля, а чтобы все это вот шло и обогащало новые и новые поколения и достигало красоты неизреченной. Прочитайте поездку нашей Капеллы в 30-х годах, зарубежную гастрольную поездку в Италию, в Германию. Это вы знаете, они слов не находили. Они не верили, что в природе вообще могут быть такие голоса. Вот что было на Руси. Вот в таких-то соборах. Ну-ка, Исаакиевский собор наполните голосом. А вот архидиакон Авраамий, не человека колонна, за 2 метра. Где бы вы ни стояли, как будет тут вас над духом чистейший бархатный бас, который так и влагает вам слова-то эти. Это же искусство тоже было. Это неповторимое было дело. Да, и вот, но если человек отступает от Бога, его не спасает ничто. Никакие хоры, никакие композиторы, никакие другие, все. Недостаточно этого. Недостаточно. Сильно заблудился народ, отпав от Господа. Ну и в результате вот получил то, о чем предупреждали пророки. Давид начинает служить при Сауле, и сказано, когда он играл отраднее, и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него. Вскоре вот эта тайна, кто же должен быть его преемником, раскрывается. Во время битвы с филистимлянами великан Голиаф говорит, обращаясь к Саулу: зачем проливать кровь? Вот со своей стороны выделите такого же воина, и мы сразимся. И кто кого одолеет, того и будет победа. Как раз в этот самый момент навестить своих братьев в войске и пришел Давид. И когда услышал, как этот Голиаф поносит имя Бога Израилева, на него сошел Дух Божий. И он в ревности своей вызвался выступить против этого великана. И когда братья ему сделали замечание, что вот он всегда отличался своим невыдержанным и заносчивым характером, он Саулу объясняет: да, вот он пас стада свои. И бывало, что нападал на стада и волк, и лев, и медведь. И он из самой пасти вырвал, можно сказать, добычу их. Потому что на него сходил Дух Божий. У него не было страха. Да. И вот он поразил этого великана в лоб пращой. И его же мечом отсек ему голову. И вот когда с такой победой возвращались люди, и по пути выходили их встречать и девицы, и женщины, составляли хороводы и пели: Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч. Вот у Саула спало, как переразглад. Да, ему дают десятки тысяч, а мне только тысячи. Ему не хватает только царства. И справиться с собой он не мог. И несколько раз, когда Давид играл ему, а вот стараясь развеять его дух мрачный, он метал в него копье, чтобы его убить. А затем вообще удалил от себя. Удалил от себя, и вся энергия его духа была направлена уже на то, как этого Давида поймать и убить. И вот Давид все это описывает в своих псалмах. И вот надпись этот псалмами очень имеет большое значение. Не зная, по какому поводу написан псалом, мы не сможем его и почитать с тем акцентом, который нужен. Поэтому смотрите внимательно. Надписание Григорий Ниский посвятил целый труд. Что значит надписание над псалмами? Тут сокрыто столько мудрости и такой глубины, что, знаете, словами здесь не перескажешь, это просто надо почитать. Это религиозная поэзия. Она нашла пик своего расцвета, падает как раз на царствование Давида и сына его Соломона. И вот к этому периоду относятся лучшие из учительных книг. Это притчи, псалтирь, псалтирион. Это не только сборник псалмов, но и семиструнная псалтирь, музыкальный инструмент, под сопровождение которой вот сопровождалось исполнение псалмов. И вот над многими псалмами надпись, как их нужно исполнять. На духовых орудиях, на струнных орудиях, свирель, антифонное пение. Вот все это дело указывалось и исполнялось. Саул дважды был в руках у Давида, когда он его мог убить. Но говорил сам себе Давид, что он не поднимет руки на помазанника Господня. Раз он помазан, не прикасайтесь к помазанным моим. И во пророках моих не лукавлюйте. Саул это видел и в конце концов дошел до полного такого, знаете, уныния и обратился к одной колдунье перед битвой с филистимлянами. Это такому-то харизматическому царю обратиться к колдунье, которая вызывает злых духов, чтобы она вывела ему душу Самуила и спросила, что его ждет дальше. Это, конечно, состояние было предел, за который уже дальше и идти нельзя. Он в сражении получил смертельную рану, просил оруженосца добить его, но оруженосец испугался. Тогда он бросился на меч, и таким образом погиб этот человек. На другой день после битвы, когда пошли грабить убитых, нашли и Саула, и его сыновей, отрубили им головы, вздернули их на копья, и как трофеи понесли в Филистию. Вот наши враги. А обезглавленные тела распяли на городской стене, но ночью жители одного городка сняли их и похоронили с почестями, как и подобает. Вот такой печальный конец у первого израильского царя. И тем не менее, вот он заложил основы государственности, создал армию неплохую. Государство его было при нем довольно-таки и в материальном плане обеспечено. Он расширил ему пределы. Но вот видите, непослушание пророку имело вот такой печальный исход. Начинается царствование Давида. Сначала его признает только одно колено Иудина, но через некоторое время все колена приходят к нему с повинной и говорят, мы плоть твоя и кости, поэтому царствуй над нами. И Давид становится царем над всем Израилем. Что он делает в первую очередь? В первую очередь он избирает Иерусалим столицей. До этого не было города, на который мог претендовать вот на такое имя. Были города Хеврон, Сихем, там Версавия, Силом. Но они статуса вот такого царственного города не имели. А здесь Иерусалим, который под пером пророков стал синонимом Царства Небесного. Небесный Иерусалим. Для того, чтобы придать ему престиж, он решил сделать его и религиозной столицей. И перенес туда ковчег Завета. Выстроил на холме Сион себе дворец и задумал построить и храм Господу. Но ночью получил откровение. Открывайте все вторую царство и находите седьмую главу. Он живет в кедровом дворце, а ковчег Завета находится по-прежнему в шатре. Пророку Нафану говорит, как бы он хотел, где у меня сумка, как бы он хотел, вот благодарю вас, иметь храм построить. И Нафан говорит, все, что на сердце у царя, делай. И вот когда закладывали первый камень, фундамент храма Христа Спасителя, Филарет, митрополит Московский, как всегда, произнес прекрасную проповедь. И говорит, вот в древности один пророк изобрел мысль построить храм Господу. Другой пророк эту мысль одобрил. И оба пророка ошиблись. И оба пророка ошиблись. А вот почему они ошиблись, вот это и была ли эта ошибка в нашем понимании? Вот здесь есть очень тонкие толкования, и поражаешься им. Феофилакт, епископ Кирский, говорит, очевидно, Нафан подумал, что если он пророк, он всегда находится в пророческом духе и говорит от Бога. Но оказывается, для того, чтобы быть в пророческом духе, нужно быть и в непрестанной молитве. А вот здесь, не попросив Господа, он как бы от своего авторитета сказал, все, что на сердце у царя, делай. А ночью получает откровение, что не он построит, не Давид построит храм Господу, ибо он пролил много крови, а его сын, он будет человек мирный, и он создаст дом жилищу моего. Но вот эти пророчества относительно строительства храма осложнены такими словами, какие никак не могут относиться к Саулу, а говорят уже не о храме, а о церкви Христовой, которую создаст Господь Иисус Христос. Вот вторая царств, седьмая глава. Смотрите. Когда же, 12 стих, когда же исполнятся дни твои, это Давиду сказано, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, потомство Соломона, которое произойдет из чрез твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержду престол царства его навеки. Но вот эти слова никак не могут относиться к Соломону. Соломон процарствовал всего 40 лет. И закончил свое царствование печальным помрачением и отпадением, можно сказать, от истинного Бога. Жены увлекли его, и он положил пятно на славу свою. И ходил Молоху, Астарте, Милхолу, Ваалу, строил им капища. Как же так? после строительства такого-то храма. Следовательно, вот эти слова к ему относиться не могут. Это уже относится, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я нахожу его. Но милости моей не отниму, как я отнял от Саула. Вот давайте просить Бога, чтобы он наказывал нас, если мы достойны такого, но чтобы только не отнимал свои милости. Чтобы только не отнимал свои милости. И действительно, когда храм будет построен, а это было главное дело всего царствования Соломона, и он произнесет удивительную по своей глубине и силе молитву при освящении храма, Господь явится ему во сне и скажет: да, я услышал молитву твою, принял ее, глаза мои будут направлены на сей храм, но при одном условии: если вы будете соблюдать уставы мои и заповеди мои. Если же нет, не спасет вас и храм. И поэтому надежда на храм, что храм сам по себе гарантия и защита от всех врагов, она не оправдалась. И когда народ говорил: здесь храм Господень, храм Господень, мы надеемся на это, пророк Иеремия говорит: не спасет вас и храм. Слава Божия покинула этот храм за ваше нечестие. А вот мы с вами поем за достойник-то. Светися, светися, Новый Иерусалиме. Слава во Господне на тебе воссия. Она вернулась вместе с народом из плена. И снова эта шехина, это видимое присутствие Бога в виде светлого облака, вошло во святое святых и стало обитать там. Вот эту историю вы должны объяснять. А то вас спросят: а что же это такое? Светися, светися, Новый Иерусалиме. Слава во Господне на тебе воссия. Вот та слава, которая покинула этот храм, она вернулась в него вместе с народом после 70 лет плена и покаяния. Слава во Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселись о Сионе, холм Сионский. Ты же чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества твоего. Вот вам Ветхий и Новый Завет, прообраз и его исполнение. Она храм Господень. Она вернула и послужила тому, что слава Божия снова водворилась в этом храме. Да, и это замечательно и прекрасно. Нам с вами все это дело знать и понимать. Библия не рисует нам надуманных героев. Вот вам Самуил, вот вам Саул, вот вам Давид. У такого человека, а какие великие грехи. Пророк говорит: ну что тебе, мало было гарема, который я тебе дал тебе, мало тебе было этих жен на лоне твоем. Как ты мог прельститься женой Урии Хеттеянина, преданнейшего тебе воина, а взял ее, спал с нею, а этого воина приказал поставить во время битвы в самое опасное место, чтобы его наверняка убили. Это он сделал в тайне, думая, что сокроет грех свой. Ты сделал это в тайне, а я обнаружу его пред этим солнцем и народом. И вот начинается для Давида вторая половина его жизни. Это сплошная эпитемия, которую он несет безропотно за убийство и прелюбодеяние. И вот смотрите, 50-й псалом. Вот он написан по этому поводу. «Помилуй меня, Боже, в повелицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Ибо беззаконие мое я знаю, сознаю, и грех мой предо мною есть вину. То есть стоит перед моими глазами всегда. Я вас благодарю, а конец царствования мы закончим и там Соломон храм. Светися, светися, новый.